Антон Павлович Чехов. Верочка. Иван Алексеевич Огнев помнит, как в тот августовский вечер он со звоном отворил стеклянную дверь и вышел на террасу. На нем была тогда легкая крылатка, широкополая соломенная шляпа, та самая, которая вместе с ботфортами валяется теперь в пыли под кроватью. В одной руке он держал большую вязку книг и тетрадей, в другой толстую суковатую палку. За дверью, освещая ему путь лампой, стоял хозяин дома Кузнецов, лысый старик с длинной седой бородой и в белом, как снег, пикейном пиджаке. Старик благодушно улыбался и кивал головой.
«Прощайте, старче!»
Кузнецов поставил лампу на столик и вышел на террасу. Две длинные узкие тени шагнули через ступени к цветочным клумбам, закачались и уперлись головами в стволы лип.
«Прощайте! И еще раз спасибо, голубчик! Спасибо вам за ваше радушие, за ваши ласки, за вашу любовь! Никогда, во веки веков не забуду вашего гостеприимства. И вы хорошие, и дочка ваша хорошая, и все у вас тут добрые, веселые, радушные. Вот такая великолепная публика, что и сказать не умею».
От избытка чувств и под влиянием только что выпитой наливки Огнев был так растроган, что выражал свои чувства не столько словами, сколько морганием глаз и подергиванием плеч. Кузнецов тоже, подвыпивший и растроганный, потянулся к молодому человеку и поцеловался с ним.
«Привык я к вам, как легавый. Почти каждый день к вам шлялся, раз 10 ночевал и наливки выпил столько, что теперь вспомнить страшно. А главное, за что спасибо, Гаврил Петрович, так это за ваше содействие и помощь. Без вас я со своей статистикой до октября бы тут возился. Так и напишу в предисловии. Считаю долгом выразить мою благодарность председателю Эмской уездной земской управы Кузнецову за его любезное содействие. У статистики блестящая будущность. Вере Гавриловне нижайший поклон, а докторам, обоим следователям и вашему секретарю передайте, что никогда не забуду их помощи. А теперь, старче, обымем друг друга и сотворим последнее лобзание».
Ой, раскисший Огнев еще раз поцеловался со стариком и стал спускаться вниз. На последней ступени он оглянулся и спросил:
«Увидимся еще когда-нибудь?»
«А Бог знает, вероятно, никогда».
«Да, правда. В Питер вас и калачом не заманишь. А я едва ли еще попаду когда-нибудь в этот уезд. Ну, прощайте».
«А вы бы книги тут оставили. Что вам за охота тащить такую тяжесть? Я вам завтра их с человеком прислал бы».
Но Огнев уже не слушал и быстро удалялся от дома. На душе его, подогретой вином, было и весело, и тепло, и грустно. Он шел и думал о том, как часто приходится в жизни встречаться с хорошими людьми, и как жаль, что от этих встреч не остается ничего больше, кроме воспоминаний. Бывает так, что на горизонте мелькнут журавли, слабый ветер донесет их жалобно-восторженный крик. А через минуту, с какой жадностью, не вглядываясь в синюю даль, не увидишь ни точки, не услышишь ни звука. Вот так точно люди с их лицами и речами мелькают в жизни и утопают в нашем прошлом, не оставляя ничего больше, кроме ничтожных следов памяти. Живя с самой весны в Энском уезде и бывая почти каждый день у радушных Кузнецовых, Иван Алексеевич привык как к родным, к старику, к его дочери, к прислуге, изучил до тонкости весь дом, уютную террасу, изгибы аллеи, силуэты деревьев над кухней и баней. Но выйдет он сейчас за калитку, и все это обратится в воспоминания. И утеряет для него навсегда свое реальное значение. А пройдет год-два, и все эти милые образы потускнеют в сознании наравне с вымыслами и плодами фантазии.
«В жизни ничего нет дороже людей», —
думал растроганный Огнев, шагая по аллее к калитке.
«Ничего».
В саду было тихо и тепло. Пахло резедой, табаком и гелиотропом, которые еще не успели отцвести на клумбах. Промежутки между кустами и стволами деревьев были полны тумана, не густого, нежного, пропитанного насквозь лунным светом. И что надолго осталось в памяти Огнева, клочья тумана, похожие на привидения, тихо, но заметно для глаза, ходили друг за дружкой поперек аллеи. Луна стояла высоко над садом, а ниже ее куда-то на восток неслись прозрачные туманные пятна. Весь мир, казалось, состоял только из черных силуэтов и бродивших белых теней. А Огнев, наблюдавший туман в лунный августовский вечер, чуть ли не первый раз в жизни думал, что он видит не природу, а декорацию, где неумелые пиротехники, желая осветить сад белым бенгальским огнем, засели под кусты и вместе со светом напустили в воздух и белого дыма. Когда Огнев подходил к садовой калитке, от невысокого палисадника отделилась темная тень и пошла к нему навстречу.
«Вера Гавриловна, вы тут? А я искал, хотел проститься. Прощайте, я ухожу».
«Так рано? Ведь еще 11 часов».
«Нет, пора. Идти 5 верст, да еще укладываться нужно. Завтра рано вставать».
Перед Огневым стояла дочь Кузнецова. Вера, девушка 21 года, по обыкновению грустная, небрежно одетая и интересная. Девушки, которые много мечтают и по целым дням читают, лежа и лениво все, что попадается им под руки, которые скучают и грустят, одеваются вообще небрежно. Тем из них, которых природа одарила вкусом и инстинктом красоты, эта легкая небрежность в одежде придает особую прелесть. По крайней мере, Огнев, вспоминая впоследствии о хорошенькой Верочке, не мог себе представить ее без просторной кофточки, которая мялась у талии в глубокие складки и все-таки не касалась стана, без локона, выбившегося на лоб из высокой прически, без того красного вязаного платка с мохнатыми шариками по краям, который вечерами, как флаг в тихую погоду, уныло виснул на плече Верочки. А днем валялся скомканный в передней около мужских шапок или же в столовой на сундуке, где бесцеремонно спала на нем старая кошка. От этого платка и от складок кофточки так и веяло свободной ленью, домоседством, благодушием. Быть может, от того, что Вера нравилась Огневу, он в каждой пуговке и оборочке умел читать что-то теплое, уютное, наивное, что-то такое хорошее и поэтичное, чего именно не хватает у женщин неискренних, лишенных чувства красоты и холодных. Верочка была хорошо сложена, имела правильный профиль и красивые вьющиеся волосы. Огневу, который на своем веку мало видел женщин, она казалась красавицей.
«Уезжаю»,
— говорил он, прощаясь с ней около калитки.
«Не поминайте лихом. Спасибо за все. За все гостеприимство, ласки, радушие. О вас писал я матери в каждом письме. Если бы все такие были, как вы, да ваш батька, то не житье было бы на свете, а масляное. У вас вся публика великолепная. Народ все простой, сердечный, искренний».
«Вы теперь куда едете?»
«Теперь еду к матери в Орел. Побуду у нее недельки две, а там в Питер на работу».
«А потом?»
«Потом всю зиму проработаю, а весной опять куда-нибудь в уезд материалы собирать. Ну, будьте счастливы. Живите 100 лет, не поминайте лихом. Больше не увидимся».
Огнев нагнулся и поцеловал Верочкину руку. Затем в молчаливом волнении он поправил на себе крылатку, взял поудобнее вязку книг, помолчал и сказал:
«Туману-то сколько навалило».
«Да. Вы у нас ничего не забыли?»
«Что же, да кажется, ничего».
Несколько секунд Огнев постоял молча, потом неуклюже повернулся к калитке и вышел из сада.
«Постойте, я вас до нашего леса провожу».
Они пошли по дороге. Теперь уже деревья не заслоняли просторы, и можно было видеть небо и даль. Точно прикрытая вуалью, вся природа пряталась за прозрачную матовую дымку, сквозь которую весело смотрела ее красота. Туман, что погуще и побелей, неравномерно ложился около копенок кустов или клочьями бродил через дорогу, жался к земле и как будто старался не заслонять собой простора. С Сквозь дымку видна была вся дорога до леса с темными канавами по бокам и с мелкими кустами, которые росли в канавах и мешали бродить туманным клочьям. В полуверсти от калитки темнела полоса кузнецовского леса.
«Зачем она со мной пошла? Ведь ее придется провожать назад»,
— подумал Огнев. Но, поглядев на профиль Веры, он ласково улыбнулся и сказал:
«Не хочется уезжать в такую хорошую погоду. Ветер настоящий, романический, с луной, с тишиной и со всеми анерами. Знаете что, Вера Гавриловна? Живу я на свете 29 лет. У меня в жизни ни разу романа не было. Во всю жизнь ни одной романической истории. Так что с рандеву, с аллеями вздохов и поцелуями я знаком только понаслышке. Ну, ненормально. В городе, когда сидишь у себя в номере, не замечаешь этого пробела, но тут, на свежем воздухе, он сильно чувствуется. Как-то обидно делается».
«Отчего же вы так?»
«Не знаю. Вероятно, всю жизнь некогда было, а может быть, просто встречаться не приходилось с такими женщинами, которые... Вообще, у меня мало знакомых, я нигде не бываю».
Шагов 300 молодые люди прошли молча. Огнев поглядывал на открытую голову и платок Верочки, и в душе его один за другим воскресали весенние, летние дни. То было время, когда вдали от своего серого петербургского номера, наслаждаясь ласками хороших людей, природой, любимым трудом, не успевал он замечать, как утренние зори сменялись вечерними, и как один за другим пророча конец лета переставали петь сначала соловей, потом перепел, а немного позже карастель. Время летело незаметно, значит, жилось хорошо и легко. Стал он припоминать вслух о том, с какой неохотой он, небогатый, непривычный к движениям и людям, в конце апреля ехал сюда, в Энский уезд, где ожидал встретить скуку, одиночество и равнодушие к статистике, которая, по его мнению, среди наук занимает теперь самое видное место. Приехав апрельским утром в уездный городишко Н, он остановился на постоялом дворе старовера Рябухина, где за 2 гривны в сутки ему дали светлую чистую комнату с условием, что курить он будет на улице. Отдохнув, исправившись, кто в уезде состоит председателем земской управы, он немедля пошел пешком к Гаврилу Петровичу. Пришлось идти 4 версты роскошными лугами, молодыми рощами. Под облаками, заливая воздух серебряными звуками, дрожали жаворонки, а над зеленеющими пашнями солидно и чинно, взмахивая крыльями, носились грачи.
Господи!
Удивлялся тогда Огнев.
Неужели тут всегда дышит таким воздухом? Или это так пахнет только сегодня, ради моего приезда?
Ожидая сухого делового приема, к Кузнецову вошел он несмело, глядя из-под лобья и застенчиво теребя свою бородку. Старик сначала морщил лоб и не понимал, зачем молодому человеку его статистике могла понадобиться земская управа, но когда тот пространно объяснил ему, что такое статистический материал, где он собирается, Гавриил Петрович оживился, заулыбался и с ребяческим любопытством стал заглядывать в его тетрадки. Вечером того же дня Иван Алексеевич уже сидел у Кузнецовых за ужином, быстро хмелел от крепкой наливки и, глядя на покойные лица и ленивые движения своих новых знакомых, чувствовал во всем своем теле сладкую дремотную лень, когда хочется спать, подтягиваться, улыбаться. А новые знакомые благодушно оглядывали его и спрашивали, живы ли у него отец и мать, сколько он зарабатывает в месяц, часто ли бывает в театрах. Припомнил Огнев свои разъезды по властям, пикники, рыбные ловли, поездку всем обществом в девичий монастырь к игумене Марфе, которую каждому из гостей подарил по бисерному кошельку. Припомнил горячие, нескончаемые, чисто русские споры, когда спорщики, брызжа, стуча кулаками по столу, не понимают, перебивают друг друга, сами того не замечая, противоречат себе в каждой фразе. То и дело меняют тему и, поспорив 2-3 часа, смеются. Черт знает, из-за чего мы спор подняли. Начали о здравии, кончили за упокой.
А помните, как я, вы и доктор ездили верхом в 6-го?
Говорил Иван Алексеевич Вере, подходя с нею к лесу.
Тогда нам еще юродивый встретился. Я дал ему пятак, а он 3 раза перекрестился и бросил мой пятак в рожь. Господи, столько я увожу с собой впечатлений, что Если бы можно было собрать их в компактную массу, то получился бы хороший слиток золота. Не понимаю, зачем это умные и чувствующие люди теснятся в столицах и не едут сюда. Ну разве на Невском и в больших сырых домах больше простора и правды, чем здесь? Право, мне мои меблированные комнаты, сверху донизу, надчиненные художниками, учеными и журналистами, всегда казались предрассудком.
В 20 шагах от леса через дорогу лежал небольшой узкий мостик со столбиками по углам, который всегда во время вечерних прогулок служил кузнецом их гостям маленькой станции. Отсюда желающие могли дразнить лесное эхо, и видно было, как дорога исчезала в черной просеке.
Ну вот и мостик. Тут вам поворачивает назад.
Вера остановилась, перевела дух.
Давайте посидим,
сказала она, садясь на один из столбиков.
Перед отъездом, когда прощаются, обыкновенно все садятся.
Огнев примастился возле нее на своей вязке к ней и продолжал говорить. Она тяжело дышала, от ходьбы глядела не Ивана Алексеевича, а куда-то в сторону, так что ему не видно было ее лица.
И вдруг лет через 10 мы встретимся. Какие мы тогда будем? Вы будете уже почтенную матерью семейства, а я автором какого-нибудь почтенного, никому не нужного статистического сборника, толстого, как 40 тысяч сборников. Встретимся и вспомянем старину. Теперь мы чувствуем настоящее, оно нас наполняет и волнует. А тогда при встрече мы уж не будем помнить ни числа, ни месяца, ни даже года, когда виделись в последний раз на этом мостике. Вы, пожалуй, изменитесь. Послушайте, вы изменитесь?
Я вздрогнул и повернулся к нему лицом.
Что?
Я вас спрашивал сейчас...
Простите, я не слышала, что вы говорили.
Тут только Огнев заметил в Вере перемену. Она была бледна, задыхалась, и дрожь ее дыхания сообщалась рукам и губам, и голове, и из прически выбивались на лоб не один локон, как всегда, а два. Видимо, она избегала глядеть прямо в глаза, и, стараясь замаскировать волнение, то поправлял воротничок, который как будто резал ей шею, то перетаскивала свой красный платок с одного плеча на другой.
Вам кажется холодно? Сидеть в тумане не совсем-то здорово. Давайте-ка я провожу вас на Гаус. Что с вами? Вы молчите и не отвечаете на вопросы. Нездоровы вы или сердитесь, а?
Вера крепко прижала ладонь к щеке, обращенной в сторону Огнева, и тотчас же резко отдернула ее.
Ужасное положение,
прошептала она с выражением сильной боли на лице.
Ужасное.
Чем же оно ужасное?
Спросил Огнев, пожимая плечами, не скрывая своего удивления.
В чем дело?
Все еще тяжело дыша и вздрагивая плечами, Вера повернулась к нему спиной полминуты, глядела на небо и сказала:
мне нужно поговорить с вами, Иван Алексеевич.
Я слушаю.
Вам, может быть, покажется странным, вы удивитесь, но мне все равно. Вот что, видите ли, я вам вот что хотела сказать. Вам покажется странным и глупым, а я больше не могу.
Речь Веры перешла в неясное бормотание. Вдруг оборвалась плачем. Девушка закрыла лицо платком, еще ниже нагнулась и горько заплакала. Иван Алексеевич смущенно крякнул и, изумляясь, не зная, что говорить и делать, безнадежно поглядел вокруг себя. От непривычки плачу, и слезам у него самого зачесались глаза.
Ну, вот еще, Вера Гавриловна, ну, к чему это спрашивается? Голубушка, вы больны? Или вас кто обидел? Вы скажите, быть может, я того, ну, сумею помочь.
Когда он, пытаясь утешить ее, позволил себе осторожно отнять от ее лица руки, она улыбнулась ему сквозь слезы и проговорила:
Я люблю вас.
Эти слова простые, мгновенные, были сказаны простым человеческим языком, но Огнев в сильном смущении отвернулся от Веры, поднялся и вслед за смущением почувствовал испуг. Грусть, теплота и сентиментальное настроение, навеянные на него прощанием и наливкой, вдруг исчезли. уступив место резкому, неприятному чувству неловкости. Точно перевернулась в нем душа. Он косился на Веру, и теперь она, после того, как, объяснившись ему в любви, сбросила с себя неприступность, которая так красит женщину, казалась ему как будто ниже ростом, проще, темнее.
Что же это такое? Но ведь я же ее люблю или нет? Вот задача-то.
А она, когда самое главное и тяжелое, наконец, было сказано, дышала уже легко и свободно. Она тоже поднялась и, глядя прямо в лицо Ивана Алексеевича, стала говорить быстро, неудержимо, горячо. Как человек, внезапно испуганный, не может потом вспомнить порядка, с каким чередовались звуки, ошеломившие его катастрофы, так и Огнев не помнит слов и фраз Веры. Ему памятно только содержание ее речи, она сама и то ощущение, которое производило в нем ее речь. Он помнит как будто придушенный, несколько сиплый от волнения голос и необыкновенную музыку и страстность в интонации. Плача, смеясь, сверкаясь слезинками на ресницах, она говорила ему:
«С первых же дней знакомства вы поразили меня своей оригинальностью, да, умом, добрыми и умными глазами, своими задачами и целями жизни. Я полюбила вас страстно, безумно, глубоко. Когда бывало летом, я входила из сада в дом и видела в передней вашу крылатку, я слышала издали ваш голос, то сердце обливалось холодком, предчувствием счастья. Даже пустые шутки заставляли хохотать. В каждой цифре ваших тетрадок я видела необыкновенно разумные и грандиозные.
И лес, и туманные клочья, и черные канавы по бокам дороги, казалось, притихли, слушая ее, а в душе Огнева происходило что-то нехорошее и странное. Объясняясь в любви, Вера была пленительно хороша, говорила красиво и страстно. Но он испытывал не наслаждение, не жизненную радость, как бы хотел, а только чувство сострадания к Вере, боли, сожаления, что из-за него страдает хороший человек. Бог его знает, заговорил ли в нем книжный разум или сказалась неодолимая привычка к объективности, которая так часто мешает людям жить. Но только восторги и страдания Веры казались ему приторными, несерьезными. И в то же время чувство возмущалось в нем и шептало, что все, что он видит, слышит теперь с точки зрения природы, личного счастья, серьезней всех статистик, книг, истин. И он злился и винил себя, хотя не понимал, в чем именно заключается вина его. В довершение неловкости он решительно не знал, что ему говорить, а говорить было необходимо. Сказать прямо «я вас не люблю» ему было не под силу, а сказать «да» он не мог, потому что как ни рылся, не находил в своей душе даже искорки. Он молчал, а она между тем говорит:
«Для меня нет выше счастья, как видеть вас, идти за вами, хоть сейчас, куда вы хотите, быть вашей женой и помощницей. Если вы уйдете от меня, то я умру с тоски. Я не могу здесь оставаться. Мне опостылили и дом, и этот лес, и воздух. Я не выношу постоянного покоя бесцельной жизни. Я не выношу наших бесцветных и бледных людей, которые все похожи один на другого, как капли воды. Все они сердечны и добродушны, потому что сыты, не страдают, не борются. А я хочу именно в большие сырые дома, где страдают, ожесточены трудом и нуждой».
Это казалось Огнену приторным и несерьезным. Когда Вера кончила, он все еще не знал, что говорить. Но молчать нельзя было. Он забормотал:
Я, Вера Гавриловна, очень благодарен вам. Хотя чувствую, что ничем не заслужил, не заслужил такого. С вашей стороны чувства. Во-вторых, как честный человек, я должен сказать, что счастье основано на равновесии. То есть, когда обе стороны одинаково любят.
Но тотчас же Огнев устыдился своего бормотания и замолчал. Он чувствовал, что в это время лицо у него было глупо, виновато, плоско, что оно было напряжено и натянуто. Вера, должно быть, сумела прочесть на его лице правду, потому что она стала вдруг серьезно, побледнела и поникла головой.
Вы извините меня. Я вас настолько уважаю, что мне больно.
Вера резко повернулась и быстро пошла назад к усадьбе. Огнев последовал за ней.
Не надо. Не идите, я сама дойду.
Ну, нет, все-таки нельзя не проводить.
Что ни говорил Огнев, все до последнего слова казалось ему отвратительным и плоским. Чувство вины росло в нем с каждым шагом. Он злился, сжимал кулаки, проклинал свою холодность и неумение держать себя с женщинами. Стараясь возбудить себя, он глядел на красивый стан Верочки, на ее косу и следы, которые оставляли на пыльной дороге ее маленькие ножки. Припоминал ее слова и слезы, но все это только умиляло. Но не раздражало его души.
Ну, это, ну, нельзя же насильно полюбить. Когда же я полюблю ненасильно? Ведь мне уже под 30. Лучше Веры я никогда не встречал женщины и никогда не встречу. Собачья старость. Старость в 30 лет.
А Вера шла впереди него все быстрее и быстрее, не оглядываясь, поникнув головой. Ему казалось, что с горя она осунулась, сузилась в плечах.
Воображаю, что творится теперь у нее в душе. И пусть и стыдно, и больно до того, что умирать хочется. Господи, столько во всем этом жизни, поэзии, смысла, что камень бы тронулся. А я глупый, нелеп.
У калитки Вера мельком взглянула на него и, согнувшись кутаясь, платок быстро пошла по аллее. Иван Алексеевич остался один. Возвращаясь назад к лесу, он шел медленно. То и дело останавливался, оглядывался на калитку с таким выражением во всей своей фигуре, как будто не верил себе. Он искал глазами по дороге следов Верочкиных ног и не верил, что девушка, которая так нравилась ему, только что объяснилась ему в любви, и что он так неуклюже и топорно отказал ей. Первый раз в жизни ему приходилось убедиться на опыте, как мало зависит человек от своей доброй воли, и испытать на себе самом положение порядочного и сердечного человека против воли, причиняющего своему ближнему жестокие незаслуженные страдания. У него болела совесть. А когда скрылась Вера, ему стало казаться, что он потерял что-то очень дорогое, близкое, чего уже не найти ему. Он чувствовал, что с Верой ускользнула от него часть его молодости, и что минуты, которые он так бесплодно пережил, уже более не повторятся. Дойдя на мостик, он остановился и задумался. Ему хотелось найти причину своей странной холодности. Что она лежала не вне, а в нем самом, для него было ясно. И искренне сознался он перед собой, что нерассудочная холодность, которую так часто хвастают умные люди, не холодность себелюбивого глупца, а просто бессилие души, неспособность воспринимать глубоко красоту, ранняя старость, приобретенная путем воспитания, беспорядочной борьбы из-за куска хлеба, номерной бессемейной жизни. С мостика он медленно, словно нехотя, пошел в лес. Здесь, где на черных густых потемках там и сям обозначались резкими пятнами проблески лунного света, где он ничего не ощущал, кроме своих мыслей, ему страстно захотелось вернуть потерянное. И помнит Иван Алексеевич, что он опять вернулся, подзадоривая себя воспоминаниями, рисуя насильно в своем воображении Веру. Он быстро шагал к саду по дороге, и в саду тумана уже не было, и ясная луна глядела с неба, как умытая, только лишь восток туманился и хмурился. Помнит Огнев свои осторожные шаги, темные окна, густой запах гелиотропа и резиды. Знакомый коро, дружелюбно помахивая хвостом, подошел к нему и понюхал его руку. Это было единственное живое существо, видевшее, как он раза два прошелся вокруг дома, постоял у темного окна Веры и, махнув рукой с глубоким вздохом, пошел из сада.
Через час уже он был в городке. И утомленный, разбитый, прислонившись туловищем и горячим лицом к воротам постоялого двора, стучал скобкой. Где-то в городке с просонок лаяла собака, и точно в ответ на его стук около церкви зазвонили в чугунную доску.
«Шляйся!» — по ночам ворчал хозяин старовер в длинной, словно женской сорочке, отворяя ему ворота. «Чем шляться-то, лучше бы Богу молился».
Войдя к себе в комнату, Иван Алексеевич опустился на постель и долго-долго глядел на огонь. Потом встряхнул головой и стал укладываться.